«Эхо Москвы» и компании RTVI представляют программу «Разбор полета».
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, со мной эту программу ведет Ирина Воробьева. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, и я представляю нашего сегодняшнего гостя, человек, который принимал много решений в своей жизни, телеведущий Владимир Познан. Владимир Владимирович, здрасте.
Здравствуйте.
И у нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем нашу программу, задаем всем гостям. Надеюсь, вы не готовились к этому вопросу.
Я его не слушал вас никогда, поэтому...
Значит, вы точно не готовились. Собственно, вопрос следующий. Какой самое тяжелое, самое сложное решение вам приходилось принимать в своей жизни, но это решение касалось не только вас, но и затрагивало других людей вокруг вас. Самое тяжелое, самое сложное, над которым вы больше всего раздумывали?
Ну, вы знаете, у меня было их несколько. Я на самом деле не могу сказать, что. Наверное, первое – это отказаться от того, чтобы стать биологом после 5 лет учебы на биофаке МГУ и подвергаться очень серьезному давлению со стороны родителей, и не только, и моральному осуждению за то, что как же так, тебя учили 5 лет бесплатно, и ты вот так вот, и так далее. Это было очень тяжелое решение. Раз.
Это при том, что вы не сразу поступили еще, я так понимаю, были сложности при поступлении.
Да, были, но это уже другое.
Это было особенно обидно для родителей, наверное.
Да, это первое. И второе, наверное, очень тяжелое решение. Но, наверное, самое тяжелое, вот второе самое тяжелое, это расставаться со своей женой после 37 лет брака.
Это, знаете, на самом деле, такие решения нам наши гости некоторые говорят о том, что было тяжелое решение о разводе, тяжелое решение о
женитьбе.
Ну, на самом деле, да, Михаил Сергеевич Горбачев,
сложнее всего ему было выбрать жену.
Я не буду спрашивать, что тогда было, скажем так, на чаше весов, все и так понятно.
А что такого понятно? Что вы можете в этом понимать? Вам сколько лет?
Да слава богу.
37 лет вместе. Начиная с нуля, построили жизнь целую и очень счастливую. Вот. А потом произошло то, что произошло. Это понять очень непросто.
Это решение принимали вы?
Да. И я ответственен за это. И это ответственность, которая никогда никуда не денется, и чувство вины, которое никогда не пройдет.
Это решение, о котором вы жалеете?
Нет, не жалею.
Если говорить про первое решение, о котором вы упомянули,
да.
Отказ от того, чтобы стать биологом,
да.
Насколько это решение было выстраданным в плане отстаивания, если вы находились под давлением родителей? Какие были аргументы у вас?
Аргумент у меня только был один, и он был внутренний прежде всего. Я просто понимал, что это не мое, что я не ученый. Что я буду несчастным в этом деле, что я, конечно, будучи человеком небеспособности, я добьюсь, я буду кандидатом и, может быть, даже доктором наук. Но я понимал, что это не мое, что я буду жалеть о том, что я в этой сфере, что мне нужно заниматься чем-то другим. Я не знал, чем, но я знал точно, что это не мое. И поэтому это было тяжело, потому что я уходил в никуда.
В то время уходить в никуда было безрассудно, скажем так, для начала.
Ну, наверное. Хотя я думаю, что это было одно из самых главных решений в моей жизни просто. Потому что, прими я другое решение, наверное, я бы с вами не разговаривал сегодня.
Родители вас поняли в результате?
Не знаю. Просто мама меня очень любила, и это вот было главное. Но я думаю, что папа меня осуждал. А так как они никогда... не увидели моих успехов, то не знаю.
Давайте тогда пойдем дальше. Вот эти два решения – это то, что касалось вашей жизни и только вашей жизни.
Ну как?
Вашего как близкого окружения.
Очень близкого
очень
окружения.
Близкого
очень
окружения.
Дорогого окружения. Для меня, может быть, самого главного окружения.
Может быть, вам приходилось принимать решения, которые затрагивали, может быть, там, вашу команду, с которой вы работали, людей, с которыми вы сотрудничали. То есть какие-то решения, которые вот не только вашу семью затрагивали, но и какой-то более широкий круг людей, и вы как человек, который единственный мог принять такое решение, его принимал.
Нет, такого не было. Просто я всегда думаю о них. Ну, скажем, нынешняя команда в основном, там люди, которые работают со мной много лет.
Вы имеете в виду команду на Первом канале?
Да, да. Угу. Вот. Там один человек работает со мной 13 лет. И я понимаю, что какое-то мое решение может так или иначе сказаться на них. Хотя не очень сильно, потому что, поскольку у меня программа на Первом канале выходит раз в неделю, то они занимаются не только моей программой. Я понимаю, что они не лишатся работы. Это было для меня главное. Если вдруг из-за моего решения они бы потеряли работу. Я понимаю, что этого нет. Хотя все равно я не могу не думать о них, когда я принимаю то или иное решение. Это всегда так. И вообще, если согласиться с тем, что свобода и ответственность – это все-таки в одном флаконе, то, будучи человеком свободным, ты обязан думать не только о себе.
Как часто вам приходилось принимать решения, находясь на грани свободы и несвободы, например, если это касалось вопросов цензуры?
Ну, поскольку речь идет о Советском Союзе и о России, то постоянно. Я же и сегодня хожу по очень тонкому льду. В этом только не должно звучать никакого намека на какое-то там мужество, и тем более героизм и так далее. Но просто это ты отдаешь себе отчет в этом, что в нашей стране и в нынешних обстоятельствах, и в прежних, за исключением какого-то довольно короткого периода, любое твое решение, которое может не понравиться власти, чревато. Чревато. Если в Советском Союзе было проще, потому что была просто цензура. Настоящая.
Правила были прописаны.
Да, да, да. Был главлит. Но, правда, у меня главлита не было, потому что я писал по-английски, поскольку я занимался внешней политической пропагандой. Вот. И мои материалы читал главный редактор и просто подписывал, и все. Но все равно это тоже было. Его подпись решала вопрос. Но он был человеком очень либеральным, надо сказать. И поэтому я мог говорить вещи, которые, конечно, бы цензура не пропустила. Но не говоря о том, что вообще внешнеполитическая пропаганда предполагала все-таки более, ну, как бы это сказать, откровенное, это неправильное слово, но более умное, скажем, отношение к своему потребителю. Понимаешь, что ему нельзя втюхивать бог знает что. Что все-таки надо, например, признавать наличие антисемитизма, например, вот в Советском uh-huh. Союзе. Но, конечно, не на всех уровнях, но все-таки, да, эта проблема имеет давнюю историю. И так просто.
Есть еще перегибы на местах.
Да, вот. Но это постоянно, это же каждый... На самом деле, каждый раз, когда, скажем, на Первом канале выходит моя программа, и меня не столько заботит тот человек, которого я пригласил, в конце концов, я только задаю вопросы, и у меня это принцип. Это не дебаты, это интервью, это разные вещи. Иногда на «Эхо Москвы» об этом забывают.
У нас разный формат программ бывает.
Да, я когда у вас интервью, иногда забываю, что это интервью. Это превращается в дебаты. Не буду пальцем показывать,
иногда
но это бывает. Да. Вот. А что касается так называемой прощалки, то есть то, что я говорю в конце, это, кстати говоря, название отлично придумала Ирина Евгеньевна Петровская. Прощалка. Вот здесь я, конечно, должен думать. Я должен думать, причем не столько даже о себе, потому что мне, если так откровенно сказать, я не боюсь потерять эту работу. Жалко, но это не значит, что я окажусь на паперти с протянутой рукой и так далее. Вот, я имею возможность совершенно так спокойно обойтись без нее, по крайней мере, в материальном плане. Но есть другие люди, и это рикошетом скажется. Поэтому об этом думать надо.
Да, я просто не могу...
Вы можете на двух держаться.
Держаться. У нас коллективный разум периодически срабатывает.
Регулярно так.
Да, не могу держаться и не спросить. Вы все-таки оговорились в своей уже теперь знаменитой фразе про государственную дуру?
кто имеет уши, пускай слышит. Я еще хочу сразу сказать. Вот то, что я тогда сказал, я сказал. Я это комментировать не стану. Я сказал то, что я хотел сказать.
Я хочу вернуться немножко назад.
Тогда начинаю я, потому что я очень сильно возвращаюсь назад. Человек, который родился в другой стране, говорил на другом языке, в 15-летнем возрасте решает учить русский язык. В сознательном.
Это вынужден.
В сознательном.
Вынужден. Конечно. Ну как, оказался в Германии, ненавистный мне лично. Я же военный ребенок. Все это я прекрасно знал, что происходило. Я даже видел те документальные ленты, которые показывали на Нюрнбергском процессе, которые снимали сами немцы в лагерях, аккуратно очень, со всем, что они там творили. Я их ненавидел люто. И то, что мы оказались в Германии, для меня это было абсолютно... Это был повод для ежеминутного страдания. А поскольку к тому же я не говорил ни одного слова по-русски, то для советских... Я был немцем, раз я не говорю по-русски, в Германии. А кто? Ну, немец. И вот мысль, что меня могут принимать за немца, ну, доводила меня до состояния безумия просто. И, конечно, я учил русский язык, а как же? И потом я мечтал приехать в Советский Союз. Мне папа все рассказал, как это какая-то страна чудесная, и где настоящая справедливость, и где нет ни богатых, ни бедных, а есть вот нормальные люди, и так, ну и так далее. Папа верил в это.
И когда вы приехали, насколько...
Ну, есть такой Альвин Тофлер, такой американский писатель, прославившись книгой, которая называется «Культурный шок». Я убедился, что он был не совсем в курсе.
Тогда чуть-чуть попозже. Вот это время, когда вы поняли, что вы не будете биологом. Дальше следует некая часть вашей жизни. Вот какое это, может быть, было принято решение в этой части жизни, что привело вас, ну, например, в эту студию, что вы стали журналистом. Вы же потом начали заниматься переводами.
Была... Да, я думал, что я буду переводчиком. Я очень увлекался еще на биофаке переводами английских поэтов, особенно... Елизаветинского времени, то есть первой четверти 17 века, очень-очень увлекался, ну, очень любил поэзию вообще все. Вот. И когда я, значит, не стал биологом, надо было зарабатывать, я уже был женат, у меня был ребенок, я переводил научную литературу, там, с, на, там, три языка работали, ну, в основном это английский, русский, французский в меньшей степени. Ну, вот, и для себя переводил, и потом каким-то таинственным образом... Мои переводы попали к Самуилу Яковлевичу Маршаку, до сих пор не понимаю, как кто-то дал ему. Но мне думается, что моя теща, вот я был, моя теща была такая, такой композитор был Зара Александровна Левина. Ну вот, и она писала всякие песни, в том числе и на детские стихи. Может, поэтому, не знаю. Ну, одним словом. И в один действительно прекрасный день позвонила... Мне дама со скрипучим таким голосом и сообщила, что ее зовут Розалия Ивановна, и что она экономка Самуила Яковлевича Маршака, который хотел бы со мной встретиться. Ну, вот если бы Господь Бог хотел со мной встретиться, я бы не меньше, даже меньше, наверное. В общем, я помчался к Самуилу Яковлевичу, который встретил меня у дверей невысокого роста, уже довольно худого, с большой такой головой, лицо все испрещено, мелкими-мелкими морщинками, такие серо-зеленые глаза за толстыми стеклами очков, и большие такие уши. Мне казалось, что они должны быть шершавые, теплые и мягкие, как у слона. Я хотел их потрогать, но так никогда и не потрогал. Вот, он меня посадил к себе в кабинет, где были одни книги, от пола до потолка книги, и огромный письменный стол такой дореволюционный. И он мне сказал, что Владимир Владимирович, на «вы» и только так. Он же понимал, что он не может мне сказать «Володя», тогда ему должен сказать «Сёма», что ли. Ну вот, Владимир Владимирович, сказал он.
Садись, Маша, спасибо, Вова.
Интересно, да, вот, да, спасибо, Вова. Вот, что у меня есть некоторые способности, но никакого умения. И что вот он предлагает мне быть его литературным секретарем, И он будет иногда смотреть мои работы и читать свои работы. Он очень любил громко кому-то читать, потому что он так слышал, ему это было важно. И я с восторгом согласился, конечно. Ну, литературный секретарь в основном, я был просто писарем, я отвечал на его письма. Ну, на английском языке, там, на французском, на русском тоже. Вот. И в то же время вот получил от него, конечно, колоссальное совершенно образование, заново прошел всю русскую литературу. Он всех знал, начиная с Толстого, лично был знаком. Объяснял мне, почему Пушкин – это Пушкин. Но объяснял мне, что такое Хлебников, и читал мне Хлебников. Вообще, это просто было, ну, это колоссальное везение. Потом к нему приходили совсем молодые Вознесенский, Евтушенко, Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский. И он очень дружил с Твардовским. Он считал, что это великий поэт. Он тоже объяснял мне, вот, что такое вот язык, как вот у Твардовского, какой русский язык. Он обожал вообще язык. И я имел честь сидеть у него молча и слушать первые чтения «За далью даль». Твардовский ему читал. Он ему говорил: «Самуякч, ты?» А тот ему говорил: «Саша, ты». Но это они были друзьями. Это особая статья. И вообще, конечно, это было целое образование. Но в какой-то момент я понял, что все-таки я не хочу всю жизнь заниматься переводами. Я и сейчас иногда это делаю. Но вот, а что, непонятно что. И вот тут-то мне позвонил мой приятель один и сказал, что создается какое-то новое агентство, АПН называется, агентство печати новости, ищут людей со знанием языков, и не хочу ли я попробовать. А Самуякч при всех его громадных достоинствах был довольно скупым человеком. И платил он мне 70 рублей в месяц. А я, это, в общем, это было немного.
У вас жена и ребенок.
Да. Ну, я пошел, и меня принимал человек. Потом только я понял, что это был разведчик крупнейший, и все. Но симпатяга. Нормен Михайлович Бородин, который сказал, что я готов вас взять старшим редактором с окладом 190 рублей. 70 и 190 – существенная разница. Ну, вот, и жажда наживы, да, как бы мы не сказали.
Вопросы про аргументы, которые были за.
Вот. И, короче говоря, вот так вот я попал. А потом только я стал, когда я стал ездить по стране в командировках и встречаться с людьми и разговаривать, я понял, вот. Вот, хоть и была пропаганда, но все-таки живое общение. И вот то, что ты все вокруг видишь, вот это вот меня пленило.
Ну, смотрите, значит, вы почувствовали, что вы не хотите быть биологом, не хотите быть ученым. Через какое-то время вы поняли, что вы не можете быть,
да,
в плену этих кабинетов книг.
Да.
Вам не хватало людей?
Наверное, так. Наверное, так.
Просто следующим должно было быть третьим, по идее. Вот вы почувствовали здесь, нет, биологом не хочу.
Это
нет,
я не хочу.
И это я даже не хочу. Но нет, этого не произошло.
Это я хочу. Это я хочу.
Счастливое стечение обстоятельств.
Очень. Но вообще вся жизнь... Нет, неправда. Вот отчасти да, но ведь все-таки я мог испугаться после 5 лет учебы, отказаться от диплома практически. Я же мог отказаться, мог сказать, ну, ладно.
Угу.
Это уже мое решение, это несчастливое стечение обстоятельств.
Но понимаете? Я бы оставила слово «счастливое», знаете, в каком контексте? Если я правильно понимаю из нашей беседы, вы принимали решение о том, кем быть или не быть, исходя из ощущения собственного счастья или несчастности.
Может быть, это громко сказано. Это
ну,
просто
гармония,
внутреннее ощущение.
Удовлетворение.
Но вы понимаете, внутренний голос, который говорит: ну, не надо. Не надо, не надо. Иногда ты говоришь им: да заткнись ты. А в данном случае нет. То есть, потому что счастливое стечение обстоятельств – это все-таки везение.
Угу.
И везение имеет место быть. Но тут решение, для меня это главное. Вот когда вы меня спросили вначале, я все-таки считаю, что это вот дико трудное решение. Я очень горжусь собой, что я его принял.
Что не испугались?
Угу.
Если я правильно понимаю, в 60-х годах вы вступили в КПСС.
Я вступил в КПСС в 1960... Сейчас, минуточку.
В интернете написано, что в 7-м.
Да, и правильно, в 2007 году, да. И это получилось так. Значит, я работал в журнале Soviet Life, который мы издавали, ну, Советский Союз издавал в обмен на журнал «Америка». Я был там ответственным секретарем. По идее, надо было быть партийным, но я не был. Ну вот. И потом создали новый журнал «Спутник», «Дайджест» советской прессы. Ну, как «Reader's Digest», но только mm-hmm. советский. В скобках замечу, что это было единственное издание советское, которое реально покупалось и продавалось за рубежом. Права на него купил лорд Томпсон, крупнейший издатель английский. То же самое было в Федеративной Республике Германии, во Франции и в Японии. Понимаете, журнал приносил реальные деньги. Это было коммерческое предприятие. Журнал делался очень хорошо. Так вот, когда только создавался он, мне предложили должность ответственного секретаря. Но сказали, надо быть членом партии. Я пошел к такому Николаю Яковлевичу Тилибу, который был латышским стрелком и охранял Владимира Ильича. Я ему сказал: Николаевич, как быть? Ну, он говорит, ты по своим взглядам коммунист? Я говорю, да, поэтому я не вступаю в партию. Он мне сказал: ну, Володя, ты хочешь изменить положение? Есть только один путь. Надо вступить и там менять. Это будет очень тяжело. Но у тебя нет выбора. И тогда не вступай. Ну, понимаю. Вот. А так как эта мысль во мне давно сидела, так или иначе, я вступил. Вот. И много лет спустя, это я просто, вы этого не можете. А может, знаете, когда я получал американское гражданство, да, а тот человек, который, собственно, со мной беседовал, важный очень дядя в иммигрантской этой службе, мне достал мое личное дело, которое было, ну, вот таким примерно по толщине, и сказал: вот тут, вот здесь, вы написали в ответ на вопрос, что вы были членом коммунистической партии. Я говорю, да. Но вы понимаете, сказал он, это дает мне право отказать вам в гражданстве. Я говорю, я понимаю, но вы хотели бы, чтобы я набрал, чтобы получить гражданство? Он помолчал, сказал, да, но дальше вы пишете, что вы вступили, потому что хотели улучшить ситуацию. Я говорю, это правда. Он говорит, ну, это меняет дело.
Это прекрасная история.
То есть вы никогда не жалели о том, что, собственно, ну, вступили в партию?
Вы знаете, нет, не жалел, а в какой-то момент понял, что я выйду из нее и вышел.
Давайте на этом радостном моменте, я надеюсь, что он радостный, решение выйти из партии, сделаем небольшой перерыв. Программа «Разбор полета». Сегодня это полет Владимира Познера, продолжится через мгновение.
Разбор полета. Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Разбор полета».
Ну что, продолжаем разбирать полет Владимира Познера, Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева. Мы остановились на радостном моменте, когда выходы мы из вышли
да. из партии. Да, вот как вы вступили в партию, мы поняли, а решение выходить из партии?
Я просто понял, что я больше не могу. Я понял, что все бессмысленно.
В каком бессмысленно. Году это было?
Это было в 88-м, что ли.
Вы долго боролись, Владимир Владимирович.
Вы знаете, да. Причем искренне. Я же был совершенно невыездным, 38 лет. 38 лет меня не выпускали.
Ну, вы перед этим сколько видели?
Уже достаточно взрослым,
сознательным возрасте приехали. Насмотрелись на жизнь вперед.
Я отказывался работать, ну, сотрудничать с органами и говорил вещи, которые, в общем, вот. Но я просто понял, что это все, что это конец, что я не могу больше, что это бессмысленно совершенно. И это решение было важным, но не вот, ну, важным и важным. Еще потому, что я себе поклялся, что я больше никогда не буду членом никакой партии, что не буду поддерживать никакую партию, что не буду работать ни на государство, ни на партию, ни вот я буду работать только на тех, кто готовы меня слушать, потому что я тогда не был на телевидении.
Коммунистическая партия отбила у вас всякую любовь к политическим организациям.
Но как? И что, политикой я не буду заниматься в том смысле, чтобы... Угу. Да, никогда. Никогда. Ни за какие блага, деньги, ни за что.
Может быть, было какое-то событие, которое вот окончательно...
Их было много событий, потихоньку они шли. Я все время находил способ оправдать. Ну, конечно, самый тяжелый удар вообще был, конечно, 68-й год в Чехословакии, через год после моего вступления. Но тут я находил, все-таки я говорил, да, конечно, но... Но мы же оправдываем, находим там для любимых своих, для детей и так далее. И тут тоже я нашел способ оправдать это, чтобы...
Вы это говорили себе.
Себе, конечно. И не только, потому что я выходил в... Я еще тогда нет, тогда я еще был в Soviet Life, был в «Спутнике». А когда я уже попал в эфир, ну, гостелерадио, на туда, это 70-е годы. Ну, там я, понимаете, я имел возможность, благодаря моему положению, говорить только о том, о чем я хотел говорить. Не касаться того, чего не хотелось. Что я и делал очень успешно. Я был очень успешным пропагандистом. Во-первых, потому что я, ну, язык, у меня американский язык, причем я общался на... психологическом уровне, понятном, на той же волне, появлялся у них на экране, стал очень там известным, ну, через спутник связи, понятное дело, но тем не менее. Вот, и я был убежден, я все-таки считал, что все-таки это не лаборатория, это не чистый эксперимент, это реальная страна со всеми ее жуткими проблемами, и вот это мое убеждение или моя убежденность плюс вот некоторые способности и понимание того, с кем я разговариваю, конечно, делало меня очень сильным пропагандистом. Настолько, что когда меня приглашали в программы некоторые и приглашали человека из Госдепа, который бы мне возражал, они отказывались. Они не могли со мной справиться. Я это говорю без всякой гордости, потому что, опять-таки, это грех. И, может быть, это понимание того... того, что я делал, помогает мне себя вести так, как я себя веду.
Но вы тогда, когда все это было, вы верили же в то, что говорите? То есть да, не было же такого, что там, врались с вами.
В том-то и была моя сила. Потому что когда человек не верит, то довольно быстро это чувствуешь, что он отрабатывает номер.
15 лет. Извините. Больше.
Что вы?
Это 15 лет вы жили за границей, дальше вы очень долго были невыездным. После того, как у вас появилась возможность уехать из страны, первое ваше решение. У вас были мысли, что все, ребята, вы меня здесь не увидите?
Никогда.
У меня была жена и дети, которые жили здесь. Я знал, как тяжело мне пришлось приспособиться. Я ведь очень хотел быть русским. Я хотел быть своим. Но мне дали понять, в конце концов, что... И даже без этого, что все-таки я не свой. Я себя не чувствовал и не чувствую русским. Но это не мой дом. Дом – это ведь дело такое, не политическое. Это миллион мелочей... Как люди ходят, как они общаются, как они улыбаются или не улыбаются. Все это вот миллионы вот этих ощущения. Вот мелочей, это вот и есть. Я понимал, что это не мое. Но я научился жить в этом. А ну-ка я заставлю человека, не молодого уже, тоже, значит, куда-то уехать и заново все. Зачем? Мне важно, что я могу ездить. Вот это мне важно. В любой момент. И все, поехал. Поэтому... Такой мысли не было. Правда, когда я получил возможность работать в Америке с Донахью, делать программу, и уехал с женой, конечно, это не то, что мы сожгли, что я сжег мосты. Конечно, нет. Я мог вернуться и возвращался. Я же приезжал и делал 4 программы за 2 дня и опять уезжал.
Раз в месяц
приезжал. Да, раз в месяц я приезжал. Но было ощущение, что, может быть, мы там останемся, в Нью-Йорке. Но события так развились, что я не смог остаться, у меня не было работы.
Это тяжело. Сначала быть звездой да. на 2 континентах.
Да, да.
Человек, которому боятся оппонировать люди да. из Госдепа, остается да. без работы в стране, которая, я не знаю, для вас это был дом?
Нью-Йорк мой дом.
Ну, хотя бы дома.
Да.
Но все-таки.
Дом, Нью-Йорк, конечно.
Какие решения вот в таком растерянном, не знаю,
сначала, конечно,
состоянии?
Конечно.
Какие решения принимаются, о чем человек думает в такой ситуации?
Ну, есть две возможности. Упереться, все равно искать какую-то работу. Можно какой-то местной телевизионной станции резко потерять в статусе, выкатиться из той квартиры, которую ты купил, ну, в долг, и потому что ты не сможешь ее оплатить. Поломать образ жизни не только свой, но еще и твоего партнера по жизни. Или вернуться туда, где ты очень популярен, и где твои программы идут.
Но это не дом.
Но думаешь не только о себе. Или стараешься не думать только о себе. Вообще, знаете, вот у меня был второй отец, такой был Иосиф Давыдович Гордон, который вообще дружил с моим папой еще в Париже, когда они были молодыми людьми. Потом он приехал в 36-м, нашел время возвращаться, в 37-м загремел, получил 25 лет лагерей, отсидев 17, во время реабилитации был реабилитирован, вернулся в Москву, наконец мой папа его нашел, ну и важно. И потом он жил с нами, мои родители уехали вновь работать за рубеж, а он, значит, вместо них с женой жил в нашей квартире. И вот он стал мне, наверное, одним из, ну, самых-самых близких людей на свете. Он меня звал Генрихом. Когда я его спрашивал, почему, собственно, Генрих, он говорит, понимаете, когда я жил во Франции, мне попался учебник русского языка для французов, и там есть такой обмен, разговор такой: «Здравствуйте, как вы поживаете?» Человек отвечает: «Благодарю вас, Генрих, я здоров». Говорит, я всегда мечтал, чтобы какой-нибудь Генрих меня спросил, как я поживаю, чтобы я мог так ответить. Поскольку не случилось, Генрихом будете вы. Значит, я был Генрихом. Так вот, как-то он мне сказал: «Генрих, не дай бог вам когда-нибудь утром, когда вы пойдете в ванную комнату и будете бриться, увидеть свое лицо, и чтобы у вас появилось желание плюнуть». И мне кажется, может быть, все мои решения, или очень многие из них, вытекают из этой вот, из этого пожелания, чтобы не захотелось плюнуть в собственное лицо.
Это тяжелый подход очень, потому что сохранить мир с самим собой...
Да. Это самое главное.
Нынешних условий.
Это самое главное. Тяжело. Самое главное. Именно мир самим собой.
Если мы опять, я пытаюсь вернуться, или в общем, мы так путешествуем по вашей жизни, что я не очень уже понимаю, возвращаемся или идем вперед. В 91-м году вы покинули Гостелерадио. Почему?
А я их послал.
Интересное решение. Озорно.
А я вам скажу, как получилось. Значит, в это время я давал интервью какому-то там американцу, и меня спросили, если бы завтра были выборы, вы бы за кого голосовали, за Горбачева или за Ельцина? Я сказал, я горячий сторонник Горбачева, но я не понимаю, что он делает. Вот вся эта кровь, вся вот Рига, Вильнюс, Баку, я перестал его, назначение вот этих людей, Янаев, Крючков, я не понимаю. Скорее всего, я проголосовал за Ельцина. Ну, тут началось, и меня вызвал заместитель, нет, он уже был не заместитель, он возглавлял Главное управление внешних сношений Гостелерадио СССР, он мне сказал, и был заместителем председателя. А председателем был Кравченко, чей сынок у вас работает, между прочим. Только я не скажу, чтобы никто не знал, что на самом деле у него фамилия...
Секрет Полишинеля, да.
Ну, хорошо.
Владимир Владимирович.
А Кравченко это тот еще дяденька. Вот. И, короче говоря, он мне сказал, что вот вы политобозреватель. Я был политобозревателем после телемостов. Меня вознесли. Но вот есть мнение, что вообще для вас нет места на Гостелерадио. Я сказал, вы знаете, правильное мнение. И в самом деле у меня нет места на Гостелерадио. А я должен был взять интервью у этого, как его, ну, он возглавлял президиум Верховного Совета СССР, правая рука Горбачева. Его дочь теперь известный очень юрист, коммунист.
Лукьянов.
Лукьянов, спасибо. Я приехал к Лукьянову. Нет, я позвонил Лукьянову и говорю, я у вас не буду брать интервью, поскольку я ухожу. Он говорит, как это вы уходите? Приезжайте немедленно. Я приехал в Кремль. Ну, это долгий рассказ, но идея была такая, что мол, как это так и так далее. И я сказал ему, вот имейте в виду, вот этот Кравченко, вот когда вы спиной повернетесь, то не удивитесь, когда там между лопатками окажется, значит, соответствующий предмет. Я выхожу, там навстречу мне идет Примаков, который говорит, Володя, у тебя неприятности. Я сказал, да что вы, это у них неприятности, у меня все нормально, ну-ка заходи. Еще меня агитировал, говорит, да вошли вы все, я не буду там больше работать. Я написал заявление не по собственному желанию, я не желаю больше вообще с вами иметь дело, к черту. И вот я ушел, и был нигде. И вот тогда-то, вот здесь стечение обстоятельств, я получаю приглашение от Донахью. Он ничего не знал об этом. Но не хочу ли я с ним вместе вести программу, помимо его собственной, ежедневной, еще одну программу. И я сказал...
Ну, так уже быть. Ладно.
Ну, я очень испугался, потому что я не знал, могу ли я на американском телевидении рядом с таким корифеем на самом деле держать, так сказать, свой... удержаться. Я не был уверен совсем. И то, что получилось, для меня это было колоссальное такое, знаете, ну, как бы это сказать, поддержка, если хотите, мнение, самомнение. Что, оказывается, я могу.
Первая программа тогда, такая да, совместная.
Да.
Вот эти первые минуты,
да.
О чем вы думали?
Я вообще, я боялся рот открыть. Ну, а Фил замечательно говорит, как многие ирландцы, они говорят о них, что у ирландцев серебряный язык. Замечательно говорит, а я все сидел. Потом, в конце концов, он повернулся ко мне, он говорит, ты вообще как? Понимаешь сейчас? Что-то началось с этого позора. Но ничего, все получилось.
Вы тогда не струсили?
Нет, вообще я не трус. Я не трус. Я часто боюсь, и именно тогда я делаюсь наиболее отчаянным. Я, если боюсь, то это делаю. Вот, например, если я боюсь, а очень большие волны на океане, я их боюсь, я лезу. Это вот такой характер.
Опасно. Сейчас опять скачок 97-го года. Вы возвращаетесь... Это решение, как я понимаю, все-таки скорее вынужденное.
Да, конечно. Да.
Сейчас с каким чувством вы об этом решении вспоминаете?
Все правильно было. Все правильно. Надо было это делать. Понимаете, то положение, которое у меня в России, конечно же, оно уникально в том смысле, что у него не будет у меня ни в какой другой стране. Так сложилось. В Америке я был популярен, но это совсем другое дело. Все-таки я был на CNBC. Это не сетевое телевидение, это кабельное телевидение. А здесь я все-таки выхожу и давно на большую аудиторию, но это не главное. Главное, я довольно много езжу, когда по стране. Я встречаю такую благодарность от людей, такое тепло. Ну, ничего более дорогого для меня нет. Я знаю, что есть люди, которые меня сильно не любят и которые не разделяют мою точку зрения. В том числе и люди, которых можно назвать оппозиционерами или либералами, которые считают, что я недостаточно оппозиционный человек, а я, что я должен быть или здесь, или здесь. Меня это немало не волнует.
Они просто не слышали вашу историю.
Я хочу быть там, где я есть. Я хочу знать, что вот я вот это. А там, как хотите. Но вот я повторяю, вот это вот совершенно поразительное тепло и улыбки, и все это... Может быть, это самое дорогое вообще, что у меня есть.
Ну, собственно, то, из-за чего вы решили стать журналистом.
Ну, наверное. Хотя изначально я не знал, что так получится совсем. Но меня никогда не влекло, вы знаете, в том смысле, что вот Вот это нет.
Все наши слушатели должны нам позавидовать.
Потому что мы-то видим.
Телевизор, потому что мы-то видели.
Мы видим это, да.
Приходите домой, включайте телевизор.
Перформанс, да.
И смотрите, эту паузу нужно видеть и смотреть. Хочу поговорить про ТЭФИ с вами.
Давайте.
Вот даже не знаю, как это... Даже надо как-то спросить, ведь это тоже решение, которое принимается в отношении людей, которые работают, стараются, воспроизводят что-то. Вот что такое ТЭФИ для вас?
Ну, ТЭФИ должно было быть для меня абсолютный аналог американского, значит, американский этот вариант. Вот. ТЭФИ должен был вручаться... лучшим из лучших на нашем телевидении. Отдельно региональным, отдельно тем, кто работает на федеральных каналах. Региональный сохранился. Он именно таким остался. И там, когда собираются, такое настроение, такая радость. Даже, ну, проигрывает кто-то, кто-то выигрывает. Но это все здорово. Что касается основного ТЭФИ или общенационального ТЭФИ, то всегда были сложности, зависть, конкуренция между этими каналами, НТВ, Россия, Первый канал, вызовы, смотри, голосуй правильно. Вот это все было. Все было. Это точно, совершенно. И в конце концов это все кончилось тем, что два канала вышли из состава Академии НТВ и Россия. Только по одной причине, потому что они перестали выигрывать что-либо. Ну и вот, и собственно, и все. Отчасти виноват был я. Они не любили меня и не любят. Вот. Но я уже 14 лет был президентом, я давно просил, давайте там сменно все-таки. И тут я прямо спросил, я не помню, я прямо задал вопрос Добродееву или нет. Не буду утверждать, потому что не помню, тут надо быть точным. Но я сказал, что давайте я уйду. Давайте я уйду, давайте найдите кого-нибудь, и тогда, может быть, это все как-то опять образуется, чтобы это было все-таки... Ну, телевидение у нас общее. Я ушел, и вместо меня пришел Михаил Ефимович Швидкой, человек, который умеет договариваться. И были надежды. Я знаю, что он разговаривал и с Добродеевым, и не с Добродеевым, и так далее. Ну, и все-таки я надеюсь, что образуется. Все равно я надеюсь, что это будет. Но сейчас получается так, что, по сути дела, две из трех главных федеральных каналов, два из трех главных, не принимают участие в ТЭФИ. И тогда это как-то, вот скажем, выигрывает заслуженно Марьяна Максимовская. И она правильно говорит, а я бы хотела выиграть при полном конкурсе. Я ее понимаю. Я выигрываю как интервьюер. Ну, я знаю, что я сильнее всех, поэтому нет ничего.
Но... Владимир Владимирович.
Ну, можно пошутить, нет?
Можно, можно. У нас программа с очень свободным форматом. Ну, можно.
Вы же понимаете, я всерьез так не скажу. Думаю, конечно, но не скажу.
Ну, полный конкурс, да.
Да, хотелось конечно. Бы жалко, жалко,
да, что вот это. Да, вот я говорю, что
очень сказать, жалко.
С сожалением большим.
Да, очень большим, очень большим.
А, про журналистику, про современную хотелось бы еще с вами поговорить.
Давайте. Она есть разве?
А, вот есть ли она и в каком виде она существует? Истории
с тележурналистикой и просто...
Нет, есть все журналистика.
Есть просто
печать,
журналистика.
Есть радио. Есть телевидение. Все это журналистика.
Истории...
Со своими свойствами.
Ну, то есть она есть.
Формально она есть. А на самом деле сегодня в России, на мой взгляд, то, как я понимаю журналистику, конечно, ее почти нет. Потому что журналисты в своем подавляющем большинстве все стали пропагандистами. Они отстаивают точку зрения. Все. Почти нет журналистов, которые пытаются просто изложить события максимально объективно, взвешенно, не пытаясь внушить слушателю, зрителю, читателю, что это хорошо или это плохо. Я всегда спрашиваю, а что ваше мнение, кому оно нужно? Кто вы такие вообще? Вы что, специалисты? Но я понимаю, у вас в программе есть это особое мнение. Я хохочу, когда я это слушаю. Ну, хорошо, называется особое. Ну и ладно. Пускай оно будет. Ну, вот особое мнение, ну, например, там, Максима Шевченко.
Ваш коллега по Первому каналу.
Я не работаю на Первом канале, во-первых. Да. Он мой коллега по цеху.
Да. Да, да.
Но это его особое мнение. К журналистике не имеет никакого отношения. Просто его спрашивают о том, о сём.
А ну, ваше, извините,
это интересно. Я... А почему не вызвать с улицы человека Пупкин и сказать, а вы что думаете по поводу?
Хорошо, тогда у меня вопрос. А ваша прощалка, это ваше особое мнение?
Это, я вам скажу, что это. Это мой, есть же слово подходящее для этого. Это, ну как это? Это мой, ну есть же, черт, какое же это слово? Ну, вот забыл. Это не мое особое мнение. Хотя и, конечно, и конечно. Но ведь вы заметьте, это скорее в таком ироническом, не совсем досказанном, если только не считать последнего. Вот последнее, это было мое мнение. Иногда я считаю, что, учитывая все-таки, ну, некоторый авторитет, которым я обладаю, я должен все-таки сказать. Люди ждут этого. Но я пытаюсь как можно меньше. Потому что я, ну, я не занимаюсь новостями, но, скажем, я вижу свою задачу в том, чтобы раскрыть того человека, которого я пригласил. Я поэтому не спорю. Не спорю, если я могу спросить, вы правда думаете, что всех евреев надо повесить? Он отвечает, да. Я говорю, спасибо. И пошел дальше. У вас бы обязательно сказали, да как вы смеете, да что же это такое, и так далее.
Но ведь в том, какую тему вы выбираете для прощалки, уже есть...
Есть, конечно.
Ваше особое мнение.
Но я хочу сказать, что вообще вся наша журналистика, вся, она пристрастная. Вся. Что слева, что справа. А вот просто вот думать о том, как сделать так, чтобы мой читатель, зритель, слушатель максимально понимал не то, что я думаю, а то, что происходит. Как ему сказать, что вот эта вот чашка, вот она такая-то и такая-то, этот говорит, что она не очень хороша, потому что форма ее не слишком удачна для руки, а этот говорит, что напротив, то есть пусть все получают все. Это не принято в нашей стране. К сожалению.
К сожалению, у нас закончилось время. Я бы с вами с удовольствием поспорила. Но поскольку эта программа была, я интервьюер, я не могу с вами спорить.
Мы не спорим,
будем считать, что время закончилось. Спасибо.
В программе «Разбор полета» сегодня был Владимир Познер. Большое спасибо. Всех с наступающим Новым годом.
И до встречи в Новом году.
Да. Счастливо.
«Разбор полета».